Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас в гостях известный композитор, народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии, композитор, который подарил нам такое количество музыкальных произведений и песен. Сегодня наш гость Максим Дунаевский. Привет, дорогой.
Привет.
Да. Во-первых, я очень рада. Мы не виделись тысячу лет. Я только смотрю и слышу, что у тебя получается. Последний раз я была на премьере «Мата Хари». Во как давно.
Давно, потому что вот с тех пор уже был несколько премьер. Придется
конечно
тебе пойти и посмотреть все.
А да, я и пойду, и с удовольствием посмотрю. Ты знаешь, во-первых, у меня такой вопрос. Ты ощущаешь музыкальную преемственность относительно твоего великого отца?
Трудно сказать, что такое вообще преемственность. Вот моим детям практически ничего этого не передалось. Кроме одной, правда, дочери. Она живет в Париже, причем училась совершенно другим вещам. Она занималась балетом, занималась драматическим искусством, актерским. А в результате стала композитором.
Прям профессиональным композитором?
Да, певицей, и стихи пишет, и группа у нее своя есть музыкальная. И она выступает, и ездит, и все такое. И даже в Москве была как-то с группой, у нее было выступление здесь в каком-то клубе. Кого-то потянуло на это дело. Но, в принципе, я не знаю, что такое передача способностей. Не знаю. И есть масса людей, которые ничего не передают. Поэтому, мне кажется, здесь какая-то тайна есть, и она необъяснимая.
Но так или иначе тебе передалось. Вот
видимо,
что
да,
интересно,
видимо,
правда?
Да.
Появился вот в нашем культурном пространстве композитор Максим Дунаевский. Да, фамилия. Да, кто-то знает, что это отец. А кто-то не знает.
А все кто-то знают, думает, что это одно лицо вообще.
А думают, что одно лицо.
Очень многие молодые, у них такой анахронизм происходит в голове такой.
Да, а музыка-то она шикарная музыка. Я уже не говорю про песни, а оркестровая музыка, то, что так удавалось с Акощу. Ну, это ж так, оркестр. А в твоей жизни оркестр, он же вообще особую роль играл.
Ну, почему-то да, потому что в самом начале как-то своей жизни творческой я сразу прикоснулся к оркестру.
Вот.
Поэтому он стал действительно в моей жизни очень важным элементом. И, наверное, поэтому в конце жизни появилась филармония как заключительный аккорд.
А вот это интересно. Вот расскажи, это вот, наверное, одно из недавних, да, твоих занятий?
Ну, уже да. Ну, правда, уже 4 года.
4 да, года, 4 ну, года. Не так, да.
Нет, немного. Для филармонии очень маленькой,
конечно,
потому что она была возрождена, Московская областная филармония, только в 13 году. Практически она вообще существует 6 лет. То, что существовало в советское время, мы не считаем, ибо все это давно похоронено и ушло в прошлое. Поэтому практически с нуля мы начали.
И что?
И что для меня здесь было очень важно. Ведь сама понимаешь, и, видимо, радиослушатели понимают, что не зарплата привлекла, а, разумеется, дело. А какое дело? Мы вот часто говорим, в том числе не только на кухне, но в радиопередачах, и с тобой в том числе, о вкусах людей.
Да.
О том, что 90-е годы убили эти вкусы. Много было плохого в советские времена, но нельзя отрицать хорошее. Это то, что действительно людей постоянно подкармливали, можно так сказать, хорошей, вкусной музыкой, классической, академической. Это звучало на радиоканалах, это звучало по телевидению. Залы были наполнены людьми. Люди, я помню, как бились за билеты, стояли какие очереди. Поэтому трудно было после 90-х годов возвращать. Все упало, как говорят, до плинтуса, и ниже плинтуса, и за плинтус. Мне рассказывал директор Московской филармонии государственной Шалашов Алексей Алексеевич, как он начинал свою работу в Московской филармонии, которая была всегда, так сказать, нашим оплотом главным всей музыкальной жизни страны. После разрухи 90-х годов, каково в начале 2000-х было все это начинать, когда зал заполнялся, ну, цифра вообще неимоверная, на 8% зал Чайковского. А сейчас он всегда полон.
Да, Шалашов мастер.
В общем, это проделана огромная работа,
да,
огромная. Но вот эта работа меня и прельстила. Хватит говорить, надо что-то делать. В области были концерты филармонии, они все были бесплатные. Люди платить за билеты практически не хотели. Вот с чего я начал. А сейчас мы подняли наш небюджетный бюджет более чем в 3 раза. То есть люди стали верить в хорошую музыку, которую мы несем, потому что, когда я пришел, я привел молодых дирижеров в оркестре филармонии, молодых ребят, солистов, программы все интересные пошли и так далее. И люди в области, я почему говорю про область, потому что Москва-то уже поднята, да, так сказать, да, более-менее. Вот. А область была совершенно брошена в этом смысле. И поэтому думаю, что вот уже результат есть. Вот он меня и прельщает.
А где это происходит?
Это происходит в концертных залах подмосковных, которые отремонтировали с приходом новой команды Андрея Юрьевича Воробьева, губернатора. Он привел молодых ребят. Новое министерство культуры было в области. Все было новое. И вот эти люди за несколько лет практически отремонтировали старые ДК советские. Сделали из них прекрасные концертные залы. Не везде, конечно, но в основном, да, это было сделано. И туризм пошел тоже, что очень важно, потому что за счет только местной публики
уже
трудно. От Подмосковья какие места есть замечательные, как Золотое кольцо вокруг Москвы, потрясающие туристические места, древние, и музеи воскресли. И все это культурный прилив.
Конечно. Но вот скажи, на что вообще люди ходят? Что они хотят?
Вот,
что,
знаешь,
сегодня популярно?
Сказать тебе, какой самый хит, который мы играем, ну, не соврать, раз 40 в году наш симфонический оркестр играет с хором областным нашим и солистами. Вот сказать не поверишь. Это «Реквием Моцарта». Это самый большой хит.
Не, ну правда.
Самый большой хит. На него толпами приходит народ. Вот тебе и все.
Да, большую работу вы проделали. И люди приходят, и с детьми приходят, да?
Да, да. У нас есть очень много семейных программ. Это я ввел, когда пришел, так называемую детскую филармонию. То есть специальные программы для детей, интерактивные, просветительские, и спектакли детские, и программы с участием детей вместе с мастерами искусств. Вот это детская филармония, которая тоже в Подмосковье очень сейчас развивается хорошо. Школа искусств и очень много детских музыкальных школ. Но это не только для них, разумеется, дело.
Ну вот я, зная тебя, понимаю, что на это уходит много сил. Так вот, получается,
Грех
что
брать.
Ты... Нет, получается, что ты за счет филармонии, прошу прощения, не можешь отдавать нам то, что ты отдавал до сих пор.
Ну, ты сейчас говоришь о грустном, да.
Ну, а
да.
Как?
Это,
ну,
это
как?
Да, это другая сторона медали. И, к сожалению, с этим приходится мириться, потому что, ну, выбор всегда стоит перед человеком. Вот в данном случае я выбрал это. Правда, я сам тоже выступаю иногда в концертах, но, тем не менее, это все равно, конечно, не удовлетворяет мои творческие потребности. И приходится писать музыку по ночам.
Но все-таки это есть.
Ну, а что делать?
Слава
да.
Богу.
Да, не часто, но все-таки каждый год у меня одна-две хорошие премьеры случаются.
Вот расскажи об этом. Что это такое?
Я полностью посвятил себя театру практически, как наиболее...
Ты же с этого начал.
Да, все-таки это,
давно.
С одной стороны... Да, я с театра начинал.
Конечно.
Вот, и театром, видимо, закончу.
Не надо. Только многоточие.
Хорошо. Да, театр меня больше всего интересует, потому что это осталось искусством. С одной стороны, настоящим искусством, а с другой стороны, демократическим искусством. Поэтому он меня прельщает, потому что достучаться до сердец зрителей все равно я хочу, ибо я никогда не был авангардно-левым композитором. И поэтому мне это интересно. Кино сегодня мне не интересно практически.
Это написав музыку к стольким фильмам, ты сегодня это говоришь.
Да, мне интересно кино, увы. Ко мне поступают сценарии, которые, в общем, через минуту летят в мусор. Ничего практически нет. Это какой-то ужас на самом деле. Прежде всего, для меня нет настоящих человечных историй в кино, в котором действительно не только музыкальные фильмы, которых вообще нет практически, их не существует. Этот жанр умер. И иногда полыхнув там в стилягах. Это единичные случаи, о которых даже говорить нельзя. Это исключение. Поэтому нет у нас музыкального кино, но даже нет просто человечной какой-то мелодрамы. Я вот с Бортко сделал уже давно, относительно года 2 или 3 назад, сделал картину про любовь, которая в этом русле. Но зритель на нее не пошел, несмотря на то, что ее сделал великий мастер с потрясающими актерами. Не пошел, потому что отучили. Какими-то невероятными усилиями, которые понадобились бездарным и безграмотным людям, которые отучили людей от, в общем, чего-то, даже не говорю гениального, но просто приличного. Вот и все. Поэтому и здесь
а
тоже...
А театр, ты считаешь,
а театр
все-таки
остался.
Держится?
Театр остался. Театр остался. И действительно, сегодня есть рассвет музыкального театра, и оперного, и мюзиклы идут в театрах, причем идут в театрах не только музыкальных, но и в драматических театрах
с
хороших.
С успехом.
Да, да. Этот жанр сегодня востребован именно в репертуарных театрах. Потому что попытка делать... Вот ты видела, была на премьере «Маты Хари». Это была попытка очередная продюсерского, так сказать, спектакля, антерпризного. Но поскольку они очень дороги в производстве, мюзиклы, то, конечно, свести концы с концами вне репертуарного театра, который, слава богу, имеет государственную поддержку, это практически сегодня невозможно.
Так, и какие конкретно? Ну, расскажи.
Ну, вот с тех пор...
Да, с Мата Хари.
С тех пор, да, у меня
вышли. Хотя это, конечно, это очень здорово.
Это хорошо. Вот сейчас снова я его запущу через годик. Наверное, я сделаю редакцию этого спектакля и музыки и запустим его снова.
И те же артисты?
Нет, уже думаю, нет. Они подросли за 10 лет.
Но они были хороши.
Они были хороши,
конечно. И Харатьяна, Долина. Да вообще там все. Там, конечно, было роскошно.
Посмотрим. Ну, во-первых, это все равно просят репертуарные театры. Вообще, у меня удивительная какая-то история. У меня есть театры, которые играют сразу по три моих спектакля. Например, Новосибирский, Екатеринбургский, Петербургский театр «Буф». По три названия.
Потрясающий театр этот «Буф».
Да, «Буф», да. Вот.
Ой.
В «Буфе» у меня три спектакля мюзикла, именно мюзикл, потому что музыкальный театр, правда, там нет своего оркестра, но, тем не менее, все равно он музыкальный театр. Сегодня, кстати, на Бродвее иногда тоже бывает. Раньше никогда этого не было, чтобы играли под фонограмму. Сегодня случается. Случается.
Понятно.
Уже и там.
Понятно.
Видимо,
наш пример заразителен. Да.
Вот последняя премьера была «Коломбо» по Джану Аную. Там же в театре приехала дочь его и была в восторге, сказала, что это абсолютно бродвейский спектакль по всем параметрам, и она будет добиваться того, чтобы это пошло как минимум в Европе.
Угу.
Посмотрим. «Эзоп» драма там же в этом театре. И по Островскому «На всяком мудреца» довольно просто. Назывался «Дневник авантюриста». Вот три спектакля. Может быть, они приедут сюда скоро. В прошлом году приезжали с двумя спектаклями. В этом году с тремя, видим. В юбилейный год они хотят приехать сразу с тремя моими спектаклями. Кроме того, «Алые паруса» были написаны за это время, пока мы с тобой значит, не
«Алые паруса» – это очень-очень
оно идет, представь себе, в 40
громко.
Театрах. В 40 театрах. Значит,
ого!
Оно прижило. Вот в Москве тоже идет. Пока идет, посмотри.
Да. А вот скажи, вот смотри, тема «Алые паруса». Все равно тема волнует.
Когда меня спрашивали, а почему «Алые паруса», я говорю, а потому что у нас везде кругом, посмотрите телевизор, включайте, идите в кино, все время все летают, убивают и дерутся. Я говорю,
предают друг друга.
А вот я хочу в контраст сделать душевную мечту, историю про любовь. И она сработала. Она сработала, это стало основой репертуара вот всех этих театров. Представь себе. Поэтому вот я думаю, что просто многие трудно не могут угадать, что людям надо.
Программа «Мастера».
А скажи мне, что с песнями?
Песнями ноль.
Нет, во-первых, ты уже так не можешь говорить никогда. Вот до конца. У меня с песнями ноль, это не про тебя. Понимаешь, ты написал такое огромное количество хитов, которые попадали не в десятку, я не знаю, как это еще точнее выразить. Их поют
все. До сих пор, да, в концертах выступают, весь зал
поет. А молодые, которые только начинают, им хочется как-то показаться, они берут то или другое. Другое дело, что они, все эти песни, казалось бы, такие простые, запоминающиеся, и хочется их петь. Они сложные.
Да,
они вообще сложные, да.
Кстати, и у отца, которого ты уже упоминала сегодня не раз,
да.
У него тоже, кажется, да, такие все запоминающиеся, а копнешь,
ой,
они их очень непросто спеть.
Конечно. Ах, этот вечер, которая просто, ну, такая красивая, ну, такая красивая. Я даже не могу сказать песня, я не знаю, что это такое. Какое-то откровение.
Сейчас модно говорить
теперь
композиция.
Теперь принята композиция, да. В связи с этим у меня к тебе еще один грустный вопрос. У тебя были соавторы, потрясающие поэты, которые понимали, что такое песня, что можно сделать за эти 3-5 минут. И вот такое впечатление, что вы попадали друг в друга, как нож в масло, да? Но их же нет сейчас.
Нет, нет, к сожалению, увы, тоже одна,
ну как
одна
вот
из причин.
Ты вот скажи.
Одна из причин, по которой не рождаются песни. Да, нужно. Потому что я всегда отталкивался от текста. А если в тексте не заключено какое-то такое зерно яркое, острое.
Ты писал на стихи?
Всегда на стихи. Всегда на стихи. Редкий случай, когда Леонид Дербенев, мастер именно по текстовке, может быть, 1-2 случая в нашей жизни было, а все остальное это на стихи.
А ты можешь вот припомнить, вот я просто не помню, а может, просто и не знаю, вот «Все пройдет», как она появилась?
Вот «Все пройдет» как раз это подтекстовка, ты попала точно,
вот,
да.
Ну
представь
вот скажи,
себе,
вот
вначале
как?
Я написал мелодию, которую, опять же, посчитал в контраст необычайно распространенному в ту пору диско, так сказать, стиле диско. И вот в этот разгул диско я написал эту мелодию, решив, что вот надо что-то делать вот не по течению, не в тренде, как нынче говорят,
не
в мейнстриме, а именно вот где-то по боку. И даже Миша Боярского, который спел эту песню, он говорит, ну что это, зачем это сейчас, кому это сейчас надо?
Это тогда
да
нет, он
да,
говорил.
Это ну просто...
Боже.
И вот она стала песней года тогда.
Она не стала песней года, она стала песней веков. теперь уже можно сказать, и такие стихи.
Вот удивительная история, да.
А как получилось, что именно Миша это спел?
Это для кино было, представь себе. И он там играл главную роль. И вот он жутко сопротивлялся этой песне. Когда спел, он понял, что это неплохо.
Ты знаешь, я не могу тебя не спросить об артисте, с которым, так я понимаю, тебя связывала не только творческая, но и человеческая дружба. И, к сожалению, его нет сейчас. И он записал много твоих песен. Одна лучше другой – это Караченцев.
Да, Коля, это, увы, тоже
это трагедия,
наша,
да.
Но ведь он ушел не год назад, он ушел
конечно.
На самом деле.
А вот ты понимаешь, а это ничего не меняет.
Да.
И сейчас бы он был очень кстати.
Не то слово. Это наш, я бы сказал, такой Челентано.
Да. В общем, не Ален Делон.
Да, совсем.
Но так хорош. Трудно с ним было работать?
Нет, легко. Он вообще был легкий человек, очень подъемный, яркий. Его только надо было причесывать. Потому что он вбегал в студию, потрясающая музыкальная память, просто с одного раза, можно сказать, с полуоборота. Но вот именно я его заставил относиться к этому серьезнее. Он говорил, ну я артист, мне прости, ты почему от меня требуешь, чтобы эта нотка была спета? Он говорил, не надо, надо, в общем, критерий какой-то надо выработать по отношению к артисту. Я говорю, критерий один. Я говорю, если ты вошел в студию, то ты не актер, ты певец. Вот это он помнил всю жизнь.
Угу. Ну, не обижался?
Нет, никогда в жизни. Да мы же дружили задолго еще до того, как начали работать. У нас была чисто человеческая дружба.
Вот я именно об этом и говорю. Да. Трудно без этих людей, вот которых уже нет. У тебя был прекрасный соавтор Наум Улев.
Да, да.
Ну, просто.
Я бы не сказал, что он был песенник, он был настоящий поэт.
Он был поэт, да. Поэтому Мэри Поппинс, это там каждая такая вот прям жемчужинка, следующая, бриллиантик.
Ну, это ж наша с ним вершина, и у него эта вершина оказалась, и я считаю, это мои вершины.
Ты так считаешь?
Да, да.
А я вот и не знаю, где у тебя вершина.
Нет, вот я считаю, там как-то вот, да, чисто профессионально там совместилось все, что я хотел в этой жизни высказать в плане музыки. Там и симфонические куски есть, и джазовые, и песни. Вот все, что вот туда можно было вот отдать, я туда отдал.
Ну хорошо, но все-таки, а сейчас с кем-то ты работаешь?
Да, конечно, я работаю в театре, я работаю с замечательными тоже людьми. Да, они, может быть, не такие шлягеристы, как был Дербенев и как Наум Улев, допустим, там, не знаю, Шиферан, и все уже ушли.
Угу.
Но, тем не менее, они очень драматургичны, они очень глубоки. Это Михаил Бартенев, Андрей Усачев, с которым я делал «Алые паруса» и многие другие работы. Вот сейчас тоже с Бартеневым делаем очень большую работу в Театре Российской Армии. Это Николай Денисов, вот ты сказал,
да,
премьера,
да,
вот как раз,
да.
И мы вот много с ним, несколько мюзиклов с ним сделали.
Питерский.
Да, он очень легок. У него другой талант, у него очень легкий, я бы сказал, такой опереточный талант.
Да, 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 да. И такое ощущение, что ему лет на 40 меньше,
да,
чем на самом
молод,
деле.
Да,
он,
да,
молод.
Угу. Так что вот, ну, немного, а много не должно быть. Да. Юр Ряжцев, кстати, еще пишет, хотя он уже человек, мягко говоря, в возрасте. Вот с Разовским недавно выпустили «Капитанскую дочку», а Разовский-то,
да,
уже за 80 давно.
Да.
Но он написал такие стихи, которые от Разовского вообще не ожидал. Он всегда писал стихи. Но в данном случае он выступил в роли просто и либретиста, так сказать, по Пушкину, и в роли поэта. Это огромную работу он сделал, потрясающе. Так что вот бывают такие открытия, даже уже с человеком всю жизнь прошел, и вот для меня открытие.
Да. В общем, сегодня тебе не скучно жить.
Да нет, абсолютно. Я скажу так даже тебе, честно говоря, что вот такая востребованность моя, которая совершенно не была мною инициирована, честно говоря. Ведь многие сами инициируют.
А ты, по-моему, ничего никогда не инициировал.
Тот же Наум Улев, которого ты сегодня вспомнила, он всегда говорил, что больше, чем Максим, сделавший для своей неизвестности, я больше такого человека не знаю.
Ой, присоединяюсь, это гениально, это правда.
Вот эта востребованность, она не мною инициирована. Вот так получилось, что, вернувшись из Америки в 2001 году, уехав в 90-е, где мне было просто тошно, я был на нуле, вообще на полном. А в денежном смысле и в минусах, не только на нуле. Меня спасали некоторые богатые друзья. И потом оно как-то начало. И вот в 2000-2010-е годы это все шло в подъем. И сейчас я не могу отбомбиться от всевозможных предложений, звонков. Это ты не можешь себе представить, Дин. У меня не было в 80-е годы. Моего расцвета такого не было даже близко.
А ты знаешь, нехватка большая людей такого масштаба, как ты. Не хватает этих людей просто. Это правда.
А если не хватает, тогда почему нас, вот оставшуюся кучку, не хочу
могучую.
Сказать...
Могучую. А я да. хочу. Могучую.
Да. Леша Рыбников, ой. Саша Журбин, Гена Гладков, который постарше, Дашкевич тоже постарше, я, еще можно назвать 2-3 человека нашей, так сказать, могучей кучки, кое-кто, увы, уже ушел.
Да, вот. не дождался.
Да, не дождался. Почему мы не передаем следующим поколениям наши знания? А мы ведь все не просто удачливые композиторы, мы же высокообразованные. Люди.
Да.
Я уж не говорю про опыт и профессиональность. Почему нас не привлекают передать следующим поколениям наши знания и умения, как передавали нам? У меня какие учителя были? Кабалевский, Андрей Шпай, Щедрин, но Щедрин был, так сказать, заочно. Лично он не был моим учителем, но он преподавал в консерватории. Заканчивал у Тихона Хреникова, учился у Николая Ракова. Это был цвет. Там Юрий Холопов, теоретик, это вообще тоже цвет теоретической мысли музыкальной. Вот эти люди, которые нас на наполнили, насытили, без которых мы бы не состоялись. И разрыв поколений, он виден. Что нет талантливых людей, и есть, но их
есть,
никто
конечно.
Не знает.
Да, все правильно.
И мы не можем им помочь.
Но мне почему-то кажется, что есть какой-то поворот.
Программа «Мастера».
Я не хочу ни в коем случае. Вот юбилейный год, подведение итогов. Зная тебя, в твоей жизни может ставить только многоточие. И в творческой, и в личной. И все-таки, вот за что ты себя можешь похвалить, как Пушкин? Айда.
Ага.
Да? А что не так?
Но история не любит сослагательных наклонений,
ну,
конечно.
Ну, все равно, мы же смотрим, мы же туда все равно оглядываемся.
Ну, что не так? Если говорить про творчество, наверное, не могу пожаловаться. Все так. Наверное, можно было побольше, подщительнее, как Михаил Жванецкий говорит, подщительнее работать, побольше, меньше лениться. Ленивые. Вот, наверное, здесь... Хотя сейчас лениться просто не дают. Но думаю, что, наверное, можно было побольше, получше затронуть какие-то еще другие жанры. Наверное, захотелось бы. Но, тем не менее, что дано, то дано. В личной жизни, наверное, вот эта скачкообразная моя личная жизнь, она неправильная. Я сейчас думаю, что, наверное, и с первой женой, или со второй, или с третьей можно было бы прожить всю свою жизнь. Наверное, я так думаю. Это, наверное, единственное, о чем я сожалею, что все, кто добился личного благополучия, оно ко мне пришло очень поздно, потому что я все отдавал, я начинал жизнь сначала, с нуля, а может, это меня и мотивировало на самом деле. Так что трудно сказать, почему действительно история не имеет сослагательного наклонения. Потому что трудно сказать, что бы было, если бы. Я счастлив, что я прожил такую жизнь, да.
Угу. Она интересная, она насыщенная. Рядом были умные, понимающие тебя люди.
Удача. Это удача.
Это удача вообще, это главное вообще удача в жизни, мне так кажется. У тебя была замечательная мама, красавица, талантливая женщина.
Но очень строгая, очень строгая.
Строгая, вот все, что мы видим внешне,
хорошо,
да?
Хорошо, что, наверное, строгая была.
А представляешь, с тобой не строгая. Это вообще тогда...
Правда, меня не давила, тем не менее, она не давила меня. Угу. Потому что если бы давила, наверное, может, психологически какие-то были бы у меня изменения.
Да, нету. Ты свободен был и в годы, когда мало кто был свободен. Ты все равно был свободен. И так жизнь была построена. Твоя, ты сам ее так построил, что ты мог ощущать себя свободным. Это далеко не всем в нашем поколении.
Знаешь, вот интересная
удавалось.
Вещь. Как-то вот действительно, я прошу, вот многие сегодня хвастаются тем, что их прижимали в советское время, например. Или наоборот, они воспевали советское время, а потом почему-то они оказались здесь тоже первыми, воспевая уже совершенно другое время. Вот я как-то обошелся без этого. И действительно, ты права, и свободен, и хорошо себя чувствую, и никто меня не притеснял, никогда и не запрещал.
Я тебе желаю от души, чтобы было еще вообще себе, как зрителю, как слушателю, то, что будет звучать, то, что ты написал, хочешь ты, не хочешь, кто бы ни хотел или хотел, уже это от тебя не зависит. Включаешь сегодняшний телевизор или какое-то радио, звучит Дунаевский. Вчерашний ретро, звучит Дунаевский. Потому что тебе удалось высказать то, что каждый из нас хотел сказать. Ты понимаешь? Это большая заслуга и твоя, и твоих замечательных соавторов. Вот это будет. Но я хочу, чтобы было новое.
Новое?
Обязательно.
Да.
Чтобы оно появлялось. Чтобы твоя филармония, которой, я смотрю, ты болеешь, успешно двигалась вперед. Это в обязательном порядке. И, конечно, личного счастья. Я хочу сказать той женщине, вы получаете настоящий подарок.
Спасибо, Дианочка, спасибо.
Правда.
Тебе огромное.
Правда.
Огромное.
И главное, будь здоров, чтобы были силы все это держать, как ты умеешь. Спасибо тебе.
Спасибо огромное. Мне всегда огромная радость с тобой разговаривать, беседовать. И, может быть, то, что мы редко это делаем, оно, может быть, и к лучшему.
Да.
Мы знаем, мы хотим высказать очень многое друг другу.
Это да. Мне вот времени мне не хватило. Мне все равно еще очень многого не хватило.
Еще.
Да, я надеюсь. Спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Успехов, успехов,
спасибо.
Успехов.
Спасибо.
Сегодня наш гость Максим Дунаевский.
Вы слушаете программу «Мастера»